Глава вторая. Почти на полпути между Уэст-Эггом и Нью-Йорком шоссе подбегает к железной дороге и с четверть мили бежит с нею рядом, словно хочет обогнуть стороной угрюмый пустырь. Это настоящая долина шлака. Призрачная нива, на которой шлак всходит, как пшеница, громоздится холмами, сопками, раскидывается причудливыми садами. Перед вами возникают шлаковые дома, трубы, дым, поднимающийся к небу, и, наконец, если очень напряженно вглядеться, можно увидеть шлаково-серых человечков, которые словно расплываются в пыльном тумане. А то вдруг по невидимым рельсам выползет вереница серых вагонеток и с чудовищным лязгом остановится. И сейчас же шлаковые человечки закопошатся вокруг с лопатами и поднимут такую густую тучу пыли, что за ней уже и не разглядеть, каким они там заняты таинственным делом. Но проходит минута-другая, и над этой безотрадной землей, над стелющимися над ней клубами серой пыли, вы различаете глаза доктора Т.Г. Эклберга. Глаза доктора Эклберга голубые и огромные, их радужная оболочка имеет метр в ширину. Они смотрят на вас не с человеческого лица, а просто сквозь гигантские очки в желтой оправе, сидящие на несуществующем носу. Должно быть, какой-то фантазер-окулист из Квинкса установил их тут в надежде на расширение практики, а потом сам отошел в край вечной слепоты или переехал куда-нибудь, позабыв свою выдумку. Но глаза остались, и хотя краска немного слиняла от дождя и солнца и давно уже не подновлялась, они и сейчас все так же грустно созерцают мрачную свалку. С одной стороны, долина шлака упирается в сильно загаженную речонку, и когда мост на ней разведен для пропуска барж, пассажирам местного поезда приходится иной раз битых полчаса любоваться унылым пейзажем. Задержка бывает здесь всегда, хотя бы на минуту. И благодаря этому я познакомился с любовницей Тома Бьюкенена. О том, что у него есть любовница, говорили с уверенностью всюду, где только его знали. Возмущенно рассказывали, что он появляется с нею в модных кафе и, оставив ее за столиком, расхаживает по всему залу, окликая знакомых. Мне было любопытно на нее посмотреть, но знакомиться с нею я вовсе не хотел. Однако пришлось. Как-то мы с Томом вместе ехали поездом в Нью-Йорк, и когда поезд остановился у шлаковых куч, Том вдруг вскочил и, схватив меня за руку, буквально вытащил из вагона. «Сойдем здесь», — настаивал он. «Я хочу познакомить тебя с моей приятельницей». Он, должно быть, изрядно хватил за завтраком и, вздумав провести день в моем обществе, готов был осуществить свое намерение хотя бы силой. Ему даже в голову не приходило, что у меня могут быть другие планы на воскресенье. Следуя за ним, я перебрался через невысокую беленую стену, ограждавшую железнодорожные пути, и под пристальным взглядом доктора Эклберга мы прошли шагов 100 в обратную сторону. Кругом не было видно никаких признаков жилья, кроме трех кирпичных строений, вытянувшихся в ряд на краю пустыря. Эдакая главная улица в миниатюре, которая никуда не вела и ни с чем не пересекалась. В одном было торговое помещение, которое сейчас пустовало, в другом — ресторанчик, открытый круглые сутки. Третий занимал гараж с вывеской «Джордж Уилсон», автомобили, покупка, продажа и ремонт. Сюда мы и вошли. Внутри было голо и убого. Только в полутемном углу приткнулся поломанный Форд. Мне вдруг представилось, что этот гараж без машин — просто маскировка, отвод глаз. А над ним, должно быть, скрываются таинственные роскошные апартаменты. Но тут из бокового закутка, служившего конторой, выглянул сам хозяин, вытирая ветошью руки. Это был рыхлый, вялый блондин, анемичный, но, в общем, довольно приятной внешности. При виде нас в его голубых глазах заиграл влажный отсвет надежды.
«Привет, Уилсон, дружище», — сказал Том, весело хлопнув его по плечу. «Как делишки?»
«Жаловаться не могу», — отвечал Уилсон не слишком уверенным тоном. «Когда же вы продадите мне ту машину?»
«На той неделе мой шофер ее приводит в порядок».
«Мне кажется, он не очень спешит».
«А мне не кажется», — холодно отрезал Том. «Если вы не хотите ждать, я, в конце концов, могу продать ее и в другом месте».
«Нет-нет, что вы», — испугался Уилсон. «Вы меня не так поняли, я просто...» Конец фразы как-то заглох. Том в это время нетерпеливо оглядывался по сторонам. На лестнице вдруг послышались шаги, и через минуту плотная женская фигура загородила свет, падавший из-за кутка. Женщина была лет 35 со склонностью к полноте, но она несла свое тело с той чувственной повадкой, которая свойственна некоторым полным женщинам. В лице, оттененном синим в горошек крепдышиновым платьем, не было ни одной красивой или хотя бы правильной черты, но от всего ее существа так и веяло энергией жизни, словно в каждой жилочке тлел готовый вспыхнуть огонь. Она неспешно улыбнулась и, пройдя мимо мужа, точно это был не человек, а тень, подошла к Тому и поздоровалась с ним за руку, глядя ему в глаза. Потом облизнула губы и, не поворачивая головы, сказала мужу грудным, хрипловатым голосом: «Принес бы хоть стулья, людям присесть негде». «Сейчас, сейчас», — Уилсон торопливо кинулся к своему закутку и сразу пропал на беловатом фоне стены. Налет шлаковой пыли выбелил его темный костюм и бесцветные волосы, как и все кругом. Только на женщине, стоявшей теперь совсем близко к Тому, не был заметен этот налет.
«Ты мне нужна сегодня», — властно сказал Том. «Едем следующим поездом».
«Хорошо.
Встретимся внизу на перроне у газетного киоска».
Она кивнула и отошла, как раз в ту минуту, когда в дверях показался Уилсон, таща два стула. Мы подождали ее на шоссе, отойдя настолько, чтобы нас не было видно. Приближался праздник 4 июля, и тщедушный мальчишка-итальянец с серым лицом раскладывал вдоль железнодорожного полотна сигнальные петарды.
«Ужасная дыра, верно?» — сказал Том, неодобрительно переглянувшись с доктором Эглбергом.
«Да, хуже не придумаешь.
Вот она и рада бывает проветриться».
«А муж? Ничего?»
«Уилсон? Считается, что она ездит в Нью-Йорк к сестре в гости. Да он такой олух, не замечает даже, что живет на свете».
Так случилось, что Том Бьюкенен, его дама и я вместе отправились в Нью-Йорк. Впрочем, не совсем вместе. Приличия ради, миссис Уилсон ехала в другом вагоне. Со стороны Тома это была уступка щепетильности тех обитателей Уэст-Эгга, которые могли оказаться в поезде. Она переоделась, и на ней теперь было платье из коричневого в разводах муслина, туго натянувшееся на ее широковатых бедрах, когда Том помогал ей выйти из вагона на Пенсильванском вокзале. В газетном киоске она купила киножурнал и номер «Таун Тэтл», а у аптекарского прилавка — кольт-крем и флакончик духов. Наверху, в гулком полумраке крытого въезда, она пропустила 4 такси и остановила свой выбор только на 5-м, новеньком автомобиле цвета лаванды с серой обивкой, который, наконец, вывез нас из громады вокзала на залитую солнцем улицу. Но не успели мы отъехать, как она, резко откинувшись от окна, застучала в стекло шоферу. «Хочу такую собачку», — потребовала она. «Пусть у нас в квартирке живет собачка. Это так уютно». Шофер дал задний ход, и мы поравнялись с седым стариком, до нелепости похожим на Джона Рокфеллера. На груди у него висела корзина, в которой копошилось с десяток новорожденных щенков неопределенной масти. «Это что за порода?» — деловито осведомилась миссис Уилсон, как только старик подошел к машине. «Всякое есть. Вам какая требуется, мадам?» «Мне бы хотелось немецкую овчарку». «Такой у вас, наверное, нет». Старик с сомнением глянул в свою корзину, запустил туда руку и вытащил за загривок барахтающуюся собачонку.
«Это не немецкая овчарка», — сказал Том.
«Да, пожалуй, что не совсем», — огорченно согласился старик. «Это скорее эрдельтерьер». Он провел рукой по коричневой, словно бобриковой спинке. «Вы посмотрите, шерсть какая! Богатая шерсть! Уж эту собаку вам не придется лечить от простуды!»
«Она Дуся!» — восторженно объявила миссис Уилсон. «Сколько вы за нее хотите?»
«За эту собаку?»
Он окинул щенка восхищенным взглядом.
«Эта собака вам обойдется в $10».
Эрдельтерьер? Среди его предков, несомненно, был и эрдельтерьер, несмотря на подозрительно белые лапы. Перекочевал на колени к миссис Уилсон, которая с упоением принялась гладить морозоустойчивую шерсть. «А это мальчик или девочка?» — деликатно осведомилась она.
«Это собака. Это собака-мальчик».
«Сука это», — уверенно сказал Том. «Вот деньги, держите. Можете купить на них еще десяток щенков».
Мы выехали на Пятую авеню, такую тихую, мирную, почти пасторальную, идиллическую, в этот теплый воскресный день, что я не удивился бы, если бы из-за угла вдруг появилось стадо белых овечек. «Остановите-ка на минуту», — сказал я. «Здесь я вас должен покинуть».
«Ну уж нет», — запротестовал Том. «Миртл обидится, если ты не посмотришь ее квартирку, правда, Миртл?»
«Поедемте с нами», — попросила миссис Уилсон. «Я позвоню Кэтрин. Это моя сестра, она красавица».
«Так говорят люди, понимающие».
«Я бы с удовольствием, но...» Мы покатили дальше. Пересекли парк и выехали к западным сотым улицам. Вдоль 158-й длинным белым пирогом протянулись одинаковые многоквартирные дома. У одного из ломтиков этого пирога мы остановились. Оглядевшись по сторонам с видом королевы, возвращающейся в родную столицу, миссис Уилсон подхватила щенка и прочие свои покупки и величественно проследовала в дом. «Позвоню Макки, пусть они тоже зайдут», — говорила она, пока мы поднимались в лифте. «И не забыть сразу же вызвать Кэтрин».